Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 777-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге пророка Исаии. Мы в 5 главе, и это завершение пророчества, которое началось еще во 2 главе. По большому счету, это краткое содержание всей книги пророка Исаии. Мы видели с вами в 5 главе 6 провозглашений горя на Израиль. Провозглашение за конкретные грехи израильского народа. И вот наказание за все это будет как огонь, пожирающий солому. Это будет наказание не только на израильский народ, но и на окружающие народы. Кто-то может сказать, я смотрю, я не вижу, как приближается Божие наказание, я не вижу, как меняется наш мир. Знаете, процесс разложения может быть медленным. Иногда он замедляется, иногда он ускоряется. Да, порой его бывает трудно заметить. Однако гнев Божий в любом случае воспылает. Суд Божий в любом случае неотвратим. Бог смотрит на эту жизнь не нашими земными мерками, потому что 70, 80, 90, даже 100 лет человеческой жизни, что это такое в масштабах истории Земли и что это такое, тем более, в масштабах вечности? Божий суд приближается, и это будет страшный суд, который совершится в последние дни. Мы с вами обратили внимание на то, что Иисус не переломит надломленной трости, а трость сломается сама. Я вернусь к тому, о чем мы говорили, что мы читали в прошлый раз, Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Часто этот фрагмент интерпретируют как смирение Христа. И да, действительно, это смирение Христа, но ведь нужно же дочитывать фрагмент до конца. Доколе не доставит суду победы. В любом случае будет суд, в любом случае этот суд будет справедлив. И да, Христос не угасит курящегося льна, и да, Христос не переломит уже надломленную трость. Однако надломленная трость сломается сама. Курящийся лен сам либо сгорит, либо погаснет. Все, что делает Христос, это в данном случае не вмешиваться. Потому что грех сам вызывает на себя наказание, и потому что грех сам ведет к разрушению. Мужчина, который живет в неверности своей жене, мужчина, который изменяет своей жене, муж, который изменяет своей жене, знаете, Богу даже не нужно его судить, потому что последствия его греха рано или поздно настигнут его сами. Часто мы говорим, Бог вмешивается и наказывает. Знаете что? Зачастую ситуация бывает еще более парадоксальна. Бог не вмешивается, и мы сами себя наказываем. Мы много говорили о грехе пьянства. Бог не делает в этом случае ничего особенного. Пьянство само приводит к суду, оно само приводит к разрушению человека. Этот суд приходит и на конкретного человека, и на весь народ, и на всю страну. С другой стороны, есть люди, которые обращаются ко Христу и оставляют свой грех. Они не испытывают столь серьезных последствий греха, потому что они оставляют этот грех, и это здорово, слава Богу. Но есть также люди, которые пытаются удержаться на двух стульях. Они и вроде бы приходят ко Христу, и вроде бы просят у него прощения, просят, чтобы он изменил их жизнь, но также пытаются держаться за свой прежний грех. Это как пьяница, который приходит ко Христу, но заначка у него лежит на своем месте. Я вам так скажу. Отложите, а еще лучше выбросьте. Разбейте эту бутылку, разбейте эту заначку. Еще один пример. человек пришел ко Христу, но он понимает, что находится в нездоровых, мешающих ему отношениях с другими людьми. Ну, например, девушка пришла ко Христу, она уверовала, но у нее есть парень, они живут с этим парнем. И она говорит, ну, я христианка, но его оставлять я не хочу. Вот это «не хочу» в данном случае ключевое слово. Если ты служишь Христу, и если ты слушаешься Христа, то ты поймешь, когда Христос говорит о том, что твоя жизнь неблагочестива, что твоя жизнь неправедна, что в этой жизни что-то должно меняться. Еще один пример. Мужчина уже средних лет пришел ко Христу, и он понимает, что ему нужно менять работу. Это ясно, потому что та работа, на которой он работает, то, чем он занимается, очевидно, не угодно Богу. Человек говорит, не-не-не, я христианин, да, но работу я менять не буду. От прежнего, от старого я отказываться не намерен. Человек пытается сидеть на двух стульях сразу. Даже не пытайтесь. Дело в том, что грех так или иначе находит нас. Последствия греха так или иначе находят нас. Так вот, что вы хотите испытать? Последствия праведности Иисуса Христа, которая действует в вашей жизни? Или последствия греха, которые продолжают вас разрушать? Нельзя сидеть на двух стульях. Читаем дальше. Исаия 5 глава, 25 стих. «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта». Этот стих может показаться вам странным, особенно тем, кто привык воспринимать Бога лишь как источник милости и любви. Да, Бог действительно любит нас, Он действительно милостив к нам, но Он ненавидит грех. Он готов принять нас, но Он не может по качествам своей божественной природы принять грех. Если вы любите грех, то да, Бог все равно будет любить вас, но Его гнев возгорится на ваш грех. Израильский народ не перестал быть богоизбранным народом, однако израильский народ по полной программе испытал Божий гнев. В то же время, если бы израильтяне пришли к Богу, доверились Ему, Он избавил бы их, Он спас бы их. Помните, мы с вами говорили о двух мотивах книги пророка Исаии? Это и Божий суд, и Божия благодать. Это и Божий закон, и Божия милость. И вот эта связь в Иисусе Христе, Божий закон исполнившийся и Божия милость восторжествовавшая. Если вы приходите к Богу, вы получаете Его милость. Если вы пребываете в грехе, то вы отказываетесь принимать Божию милость, но тогда узнаете Божий суд. Я понимаю, почему атеисту удобно говорить, что Бога нет. Тогда он может отвергать и Божию милость, и Божий суд. Если человек хотя бы допускает, что Бог есть, тогда получаются эти две грани. Либо Божия милость, либо Божий суд. Теперь вопрос. А когда и какая из этих граней приходит? Какая из этих граней будет проявляться в нашей жизни? И дальше, до конца главы, мы читаем о том, как проявляется Божий суд на практике. Я прочитаю сразу 30 стих. «И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках». Кстати, параллельные места мы находим в Откровении Иоанна Богослова. Там подробное описание Божьих судов, которые изливаются на землю. Если вы не верите в то, что Бог может судить, то посмотрите на страну Израиль. Да, я знаю, что многие говорят, вот как замечательно, это исполнение пророчества, Божий народ вернулся в обетованную землю, государство Израиль как исполнение Божьего пророчества. То, что я сейчас скажу, будет в меньшинстве. Я окажусь здесь в меньшинстве. Потому что я считаю, что эти люди до сих пор находятся во тьме. Восстановление государства Израиль – это политическое решение в большей мере, чем исполнение пророчества. Обращаясь к Израилю, я вижу огромное количество людей, далеких от Бога. Я вижу людей, которые живут в страхе. Я вижу людей, среди которых процветает секуляризм. Я вижу людей, которым постоянно угрожает опасность. И они таким образом испытывают на себе Божий суд. Да, в Израиле есть христиане, в Израиле есть христианская церковь, и влияние христианской церкви становится все больше, но это влияние не является определяющим. Я вижу народ, над которым совершается Божий суд. Именно об этом и говорит 5 глава. Бог продолжает наказывать свой народ. А дальше мы подходим к 6 главе. Это важнейшая глава. Здесь перед нами призвание пророка Исаии на пророческое служение. Хронологически это должно было быть началом книги. Однако Бог решил поставить эту главу именно здесь. И, очевидно, Он принял такое решение не случайно. Сначала описывается контекст, описывается то состояние, в котором находился израильский народ, конкретно Южное царство. И уже потом говорится о призвании пророка на служение в этом царстве. Сначала объясняется, почему нужен был пророк, почему цари и священники не могли выполнять и не выполняли своего предназначения от Бога. И затем говорится о том, как пришел этот пророк. Я прочитаю первый стих 6 главы. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Итак, смерть царя Озии. В первых 4 стихах перед нами время, место, Божья слава и личность Бога. И все это в видении, данном пророку Исаии. Но сначала о времени и месте. Стих открывается мрачной нотой, напоминая нам о похоронах Озии. Озия был хорошим царем, благочестивым царем. Кстати, многие считают, что именно Озия был последним по-настоящему великим царем в Иудее, в Южном царстве. И именно после его смерти слава Божия отошла от этого народа, слава Божия отошла от храма. Я в этом не уверен, хотя спорить не буду. Возможно, это так и есть. В любом случае, Озия был благочестивым царем. Он царствовал очень долго, он царствовал 52 года, и народ при нем процветал. И, пожалуй, вместе с Озией умерла национальная слава Израиля. Умерла и до сих пор так и не возродилась. И вот Исаия, тот человек, которого готовится призвать Бог, Исаия думает: Озия умер. Теперь все будет рушиться, теперь все будет очень-очень плохо. Исаия отлично понимает, что на севере есть враги. И он думает: все, теперь нас возьмут в плен, процветание закончится. На нашу землю придет упадок, придет голод, придет засуха. И вот в этом расположении духа, осознавая и то, что происходит в земле иудейской, и то, что умер праведный царь, вот в этом состоянии Исаия приходит в Божий храм и там получает это видение. Он видит Господа, восседающего на престоле. В первую очередь отмечу, что Исаия знал, куда идти. Когда тяжело, когда непонятно, когда безбожно, кругом безбожно, идите в Божий храм. В храме все возвещает о славе Божией. Помните, мы с вами об этом читали в 28-м псалме. Это конец 28-го псалма. И вот Исаия приходит в храм, И он понимает, что подлинный царь Израиля жив. В этом контексте я хотел бы, чтобы мы еще раз прочитали первый стих. В год смерти царя Озии, да, вроде бы царя нет, праведного царя нет, престол, ну, не совсем пустой, конечно, исторически, но вот это ощущение пустоты, конечно, есть здесь. И дальше. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Царь Израиля умер, но Бог царствует». Бог продолжает восседать на престоле. Как мы увидим с вами очень скоро, Бог продолжает принимать почести, продолжает принимать поклонение. Бог продолжает говорить. Бог продолжает давать повеления, которые может дать только царь. Да, Озия умер, и престол Израиля выглядит пустым, но на престоле восседает сам Господь. Вот именно это видит пророк Исаия. Многим сегодня не хватает этого понимания. Да, в политике может твориться неразбериха. И кто-то скажет, да, вокруг все плохо. Мир приходит в упадок. Но разве вы не знаете, что Бог предупреждал? Так должно произойти, так оно и будет. И он восседает на престоле.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, сегодня растет и пшеница, и сорняки. Но нам не нужно отчаиваться. Потому что сам Бог позаботится об урожае. Сам Бог прополит свое поле. Сам Бог все просеет, профильтрует. И сегодня Слово Божие распространяется так, как не распространялось никогда раньше. Слово Божие сегодня расходится по всему свету, не только здесь, но и по всей земле. Пшеница уже колосится. Я знаю об этом, я вижу это. Встречаясь с людьми, получая ваши комментарии, беседуя с вами, я вижу, что урожай уже поспел, нива побелела. И все это потому, что Бог восседает на своем престоле. Царь, может быть, и умер, но Бог жив. И еще. Мы узнаем, что Бог высок и превознесен. Мы с вами будем говорить об этом уже в следующий раз. Мы к этому обязательно вернемся. Пока же скажем, что Бог превознесен над всей землей, и при этом Он участвует в жизни земли. Бог превознесен, но при этом не нужно следовать французским деистам 18-19 веков, которые считали, что Бог запустил механизм жизни в движении и сам оставил эту жизнь, оставил этот механизм. Пусть живут, как хотят. Бог превознесен, но, как мы с вами увидим, он при этом продолжает активно участвовать в делах мира. Еще один аспект превознесенности Божией. Он никогда не пойдет на компромисс с грехом. Он превознесен, и поэтому грех остается где-то внизу. У Бога с грехом очень короткий разговор. Грех будет истреблен. Мы часто говорим о том, как важно идти на компромисс. Но компромисс с грехом невозможен. Давайте 50 на 50 не будет. 75 на 25 не будет. 10 на 90 или 90 на 10 не будет. Даже 1 на 99 не будет. Бог не пойдет на компромисс с грехом. Смотрите окружение, в котором находится Бог. Второй стих. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Даже ангелы, даже серафимы не имели права видеть Божью праведность, не имели права видеть Божью славу. И даже они должны были прикрывать свои ноги, потому что стоят на святой земле. Мы с вами читаем о серафимах, окружающих престол. На самом деле об ангелах мы знаем очень мало. Есть такой раздел богословия, называется ангелология. Есть люди, которые это изучают. Я не буду в это ударяться сейчас, потому что тут очень легко ошибиться. Скажу лишь о двух группах ангелов. Мы знаем, что серафимы – это ангелы, которые испытывают сердца людей, которые находят грехи людей. Но есть также еще одно определение. Серафимы – это ангелы, которые сжигают грехи людей. И вторая группа – херувимы. Это ангелы, которые охраняют и оберегают Божью святость. Слово «сераф» как раз и означает «сжигать», «пожигать». То есть сначала высвечивать, потом сжигать. Я обращу внимание на то, что будет дальше. Мы к этому уже перейдем несколько позже. Пятый стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». А тут серафим. Смотрите, шестой стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь». Вот вам сераф. «Горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Итак, серафимы – это ангелы, которые высматривают, находят грехи. И это ангелы, которые выжигают грехи. Как это делается, мы с вами узнаем в следующий раз. Серафимы активны. Они идут, они действуют. Херувимы пассивны. Они стоят, они охраняют. Кстати, о херувиме мы с вами читали уже в третьей главе книги Бытие. Это первый из непадших ангелов, который упоминается в Священном Писании. Мы с вами более подробно будем читать об ангелах в книге пророка Иезекииля. Мы обязательно вернемся к этому вопросу. И продолжается та же мысль. Бог высок и превознесен, и Он не пойдет на компромисс со злом. Я благодарен за это. Я благодарен Господу за то, что Он не идет на компромисс с грехом, потому что именно грех разбивает души, сердца, семьи, города, страны, целые народы. Мы с вами говорили о последствиях греха в начале нашей сегодняшней встречи. И здесь же важно отметить, что Бог намерен искоренить, уничтожить грех, удалить его из вселенной. Да-да, не просто выселить в какую-то резервацию, а вообще, в принципе, удалить. Сегодня, какой бы сложной ни была наша жизнь, как бы у нас порой не складывалось ощущение, что все плохо или, по крайней мере, все непонятно, Бог делает совершенно конкретные шаги против греха. Бог не намерен вывесить белый флаг капитуляции. Он намерен изжить грех из этой вселенной. Он высок и превознесен. И мы с вами также преклонимся перед Ним. Мы с вами видим в 6 главе Исаию, который получил видение от Бога Превознесенного и пал на лицо свое. Он получил это видение и пал на лицо в поклонении, когда вокруг все было очень плохо, когда вокруг все было очень непонятно. И сегодня церкви также нужно видение от Бога. Не только Его любви, о которой мы часто говорим, о которой мы часто проповедуем, но также и Его святости, Его праведности, Его величия. Иногда мы начинаем говорить, извините, если вы не придете к Богу, если вы не уверуете, если вы не покаетесь, Бог, простите, Бог вас осудит. Послушайте внимательно. Бог не хочет, чтобы мы за Него извинялись. Бог не хочет, чтобы вы за него оправдывались. Я не буду извиняться. Вы можете попытаться зарыть голову в песок и укрыться от него. Сказать: я буду жить по-своему, я буду жить по-старому, ты меня не заметишь. Вы можете попытаться, но ничего не получится. Иисус сказал: я путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу иным путем, как через меня. У Бога нет иного пути, у Бога нет компромисса со злом, у Бога нет каких-то способов срезать уголок как-то попроще. Я помню одного пастора, который говорил: к нам тут в церковь пришел очень богатый человек. Ну, я понимаю, что у него там в жизни куча всякого неприятного и всякого плохого. Но как-то с ним нужно аккуратнее, потому что нам особенно сейчас нужен такой богатый спонсор. Один молодой человек подошел к этому пастору и говорит: подождите, вот неприятного и плохого куча? Или этот богатый человек живет в грехе? Пастор так: как можно об этом говорить? Ну да, в грехе, но давайте аккуратнее, давайте дипломатичнее. В данном случае нужно все-таки как-то бережнее. Бог не терпит компромисса с грехом. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Бог превознесен, и Бог царствует, что бы ни происходило. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.